Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. И наш сегодняшний гость – антрополог, автор канала «Занимательная антропология» Александра Архипова. Саша, добрый день.
Добрый день.
Ну, я думаю, что война поставляет неисчерпаемый фольклорный антропологический материал для ваших наблюдений. И вот об этом хотелось бы сегодня поговорить. Фольклор войны, антропология войны и фольклор войны. И скажите, есть уже какой-то фольклор относительно мобилизации? Может быть, какие-нибудь народные приметы, как избежать мобилизации и отправки на фронт?
Дело не до примет, что называется. Конечно, как бы мобилизации даже пытаются заработать. Есть всякие штуки, как избежать мобилизации, типа заговоров и магических свечей. Но это все очень маргинально. Что сейчас действительно развивается в связи с мобилизацией, это появление новых слов. Например, есть слово «мобики», есть слово «чмобики», которые обыгрывают слово «чмо» и чрезвычайная мобилизация, или также частичная мобилизация, по-разному это расшифровывается. И вот сегодня, не сегодня, а на днях впервые за слово «чмобики» человека оштрафовали в статье дискредитации российской армии.
Я, с своей стороны, могу, так сказать, поделиться, наверное, уже знаете, вы собираете анекдоты, такие поговорки, что ученые открыли ген, который помогает человеку избежать мобилизации. Называется шенген. Вот. Слышали такой?
Нет, но это пока еще нет, но это очень смешно.
А скажите, а откуда вот берется, пытаюсь, я тоже, так сказать, наблюдаю за антропологией, так скажем, разложением человека, наблюдаю я за, как и все мы, за твиттером, с замиранием сердца, за твиттером моего однофамильца Дмитрия Анатольевича Медведева. Там у него вот из его знаменитый твит с Иблисом и Сатаной. Это каким-то образом связано как-то с сатанизмом, с войной в Украине связано, или это сугубо его фантазии?
На самом деле нас всех интересует, видимо, что там курят. Это как бы очень важный вопрос, и вопрос это скорее не к антропологам, а к наркологам.
Ну да.
Мне кажется, это вопрос надо передрессовать туда. Но в целом, если более серьезно говорить, то мне кажется, что мы здесь, во-первых, наблюдаем отчаянные поиски идеологии, идеологии, которая создаст вот некоторую единую платформу для россиян и позволит им объяснить, зачем вот это все. И как бы сатанизация Украины и грядущая десатанизация как бы оказывается практически единственным способом всех объединить. Кроме этого, мне кажется, что спичрайтеры Дмитрия Анатольевича, они соревнуются с Кадыровым, потому что этот пост написан на языке, как бы взятым из «Тысячи одной ночи», цитатами из Айтматова, «Манкурты». И это как бы вот действительно какая-то такая цветастая восточность, которая там появляется. Все это, с одной стороны, может быть, указывает на то, что пытаются привлечь внимание мусульманских общин, а может быть, дело в том, что действительно просто попытка переплюнуть Кадырова.
Ну да, в самом деле, кажется, Дмитрий Анатольевич как бы кричит, стучит себя в пятки грудь и пытается сказать: я свой. Вот он, так сказать, к Пригожину обращается, вот он к Кадырову, вот видите, он, так сказать, знает слово «иблис». Но говоря о целях этой войны, конечно, здесь хотелось бы поговорить о вот этой вот огромной биологической конспирологии, с которой все начиналось, о тех биолабораториях, которыми окружают украинцы Россию. И это что, это по-прежнему продолжается, вот это вот украинское оружие, биооружие на острове Змеиный, боевые комары, которые прилетают на дронах. Где источники вот этого всего?
Отметив, что на острове Змеиный там не только боевые комары, там на самом деле тщательно законспирированная американская лаборатория по производству ковида, новой версии. И поэтому мы имеем то, что имеем, потому что Россия спасает мир от нового ковида согласно новым конспирологическим версиям. Если серьезно, вся эта история про кольцо биолабораторий, которые насаждаются Америкой вокруг нашей страны, это не новая вещь. Это впервые начинает массово распространяться в 1949 году. И Путин в время своей советской жизни он постоянно сталкивался с этой конспирологией. на нас в 40-е, 50-е годы американцы забрасывали колорадских жуков.
Это же, да, все пионеры собирали колорадских жуков, это же целая
не
компания.
Не все, но очень многие. Надо было ходить на поля, искать специальные колбочки, в которых якобы этих жуков сбрасывали. Якобы американцы сбрасывали на Корею чумные бомбы. И Советский Союз тщательно это все поддерживал. За время существования Советского Союза после войны Советский Союз запустил 13 массовых кампаний по дезинформации, доказывая, что какие-то лаборатории, на самом деле это тайные американские биолаборатории по созданию биооружия, с помощью которого будет уничтожен как бы социалистический мир. И в частности, именно тогда появились впервые комары-убийцы. Боевые комары-убийцы появляются сначала. Они появляются во время Корейской войны. Как бы появляются фотографии в китайских газетах некоторого загадочного существа, который якобы находился в этих бомбах, которые сбрасывали на Корею. Энтомологи его познали. Это был москит, у которого оторвали крылышки. Фотографировали как настоящее, как бы некое новое существо, увиденное в лабораториях. Потом в 80-е годы Америка обвинена в том, что она в Пакистане разводит специальных малярийных комаров для того, чтобы атаковать соцстраны. И уже как бы в современности, во время грузинского конфликта, говорится, что вот есть лаборатория Лугара, где производятся боевые комары. Так что боевые комары 2022 года, у них огромная подробная биография. То есть как бы президент Путин и российская политическая элита, они росли в этой конспирологии, которая не просто как бы была хорошим способом объяснить, что происходит, но КГБ эту конспирологию насаждала. Но надо понимать, что когда вот в 90-е годы вся эта конспирология в общем сошла на нет. Согласно анализу российской прессы, которую я сделала, в 95-м году было опубликовано во всей российской прессе всего 31 статья про опасные биолаборатории, из которых нас чем-то травят. А спустя 28 лет, в 2022 году, таких статей было опубликовано 92 тысячи. Ну, то есть вот подумайте, 92 тысячи статей о биолабораториях, из которых нас атакуют всякой гадостью.
Это сознательная, то есть это сознательная пропагандистская кампания. Это не то, что идет из народной толщи, из глубины народа, да, это как бы одно из подразделений вот этой большого Министерства правды, большой пропагандистской машины путинской.
Нет, несомненно, это как бы определенный пропагандистский механизм, позволяющий найти вот нечто общее, что может людей объединить. И самое главное, что для чего эта конспирология нужна, она позволяет объяснять, против кого мы на самом деле волнуем, потому что воюем. Потому что мы посмотрим речи Путина, то он постоянно говорит, что мы не воюем с Украиной. Украинцы наши братья, это братский народ. Мы на самом деле воюем с Западом, с англосаксами, которые нас отравляют, убивают наших детей, заманивают их наркотиками, меняют им пол и еще атакуют нас всякими вирусами.
Программа «Археология», специальное интервью. Сегодня наш гость – антрополог, автор канала «Занимательная антропология» Александра Архипова. Вернемся к нашему разговору буквально через пару секунд.
Здравствуйте, это Виктор Кульганик. Новые истории людей, которые оказались в заключении. Осознание жизни через тюремный опыт. Как человек за решеткой смотрит на себя и на окружающий его мир. Во втором сезоне подкаста «Азбука тюрьмы» в эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.
Программа «Археология», специальное интервью. Сегодня наш гость – антрополог, автор канала «Занимательная антропология» Александра Архипова. Слушайте, а он сам, по-вашему, верит в это? Потому что вот иногда, слушая Бортникова, Патрушева, Путина, вот Путин очень часто про какое-то вот это вот генетическое оружие. Вот я помню, что вот это запрет экспорта, вывоза российских биоматериалов, да, уже из России люди не могут свою ДНК отправить на анализ. Российский, не только его путинский кал должен в специальном чемоданчике оставаться, но вообще никакие биоматериалы из России нельзя вывозить за рубеж, потому что там с ними что-то сделают и вот как бы изменят наш генетический код.
Знаете, влезть в голову Владимира Владимировича я не могу. Но правило бритвы Оккама гласит, что как бы надо выбирать наиболее простое логическое объяснение. И самое простое логическое объяснение в данном случае, что он в это верит, потому что он последовательно на протяжении многих лет это говорит. Мало того, давайте посмотрим на данные статистического анализа российской прессы. Вот в 2012 году Путин приходит к власти, и количество статей о биолабораториях в российской прессе резко увеличивается, резко. С 2018 года, когда начинается последний срок, опять же это все резко увеличивается. То есть совершенно явно это такой вот специальный новый поворот российской политики. И Путин в этом очень последователен. Ничего из того, что он говорит, не указывает, что на самом деле он думает по-другому. Поэтому пока за неимением других данных, мне кажется, надо считать, что это искренне его вера.
Ну да, и вот это вот то, что и Мединский говорит, и они же постоянно говорят, что какая-то особая хромосома там у русских людей, и генетическое оружие, которое селективно поражает россиян, вот это вот какая-то... Или, например, даже вот я вспоминаю, просто сейчас в голову приходит, он же говорил, что блокадная кровь какая-то, да, что у людей, переживших блокаду Ленинграда, и у потомков тех, кто пережил блокаду, как к каковым он сам относится, какая-то тоже особая генетика сформировалась, которая позволяет выживать. Вот эта вот блокадная кровь.
Путин как бы явно совершенно считает, что вот у нас как бы есть некоторый особый путь. Мы должны строить свой такой этнос, и Россия должна всех научить, как правильно жить. А окружающий мир пытается ее истребить. И не Украина является врагом в этой картине мира. Это совершенно очевидно. Он очень в этом последователен. Верят ли в это его окружение, или они повторяют как бы то, что надо повторять в русле этой новой идеологии, а это конспирология, будем честны. Это уже новая идеология. Это уже не нечто маргинальное, это как бы абсолютно четкое государственное объяснение всего, что происходит. Она повторяется чиновниками, потому что так надо.
А вообще такое, вы знаете, по отдельным свидетельствам людей, общающихся там наверху, в высших эшелонах власти, ну или просто вообще с силовиками, с высокопоставленными силовиками, у меня складывается ощущение, что там очень сильный иррациональный мистический элемент. Вот примерно как нацисты, вот со всем своим Аненербе, поисками там, я не знаю, Шамбалы. Вот они тоже, такое ощущение, вот это Матрона московская, вера в нумерологию, алтайские какие-то магические ритуалы, опять же, боятся шамана Габа. Что с Габышевым бедным вообще творят. Вот у вас нет такого ощущения, что Кремль стоит на вот этой вот абсолютно мистическом какой-то фундаменте и верит во все эти вещи примерно как немцы, как фашисты к концу войны?
Я скажу непопулярную точку зрения. В поведении Кремля нет ничего особенного. Кремлевские чиновники ведут себя абсолютно так же, как Петр Иванович и Марья Ивановна. Вот, например, Марья Ивановна, она считает себя совершенно разумным человеком, она по образованию химик, она работает, не знаю, в косметологической фирме, но, тем не менее, она иногда ходит к гадалке. Или она подруге пошла, какой-нибудь заговор сделала. Можно себе такое все представить? Можно. Или она там через плечо плюнет и говорит, фу-фу-фу, когда кошку видит. Бывает же такое? Бывает. И вот такое сочетание, как кажется, научного поведения и магического – на самом деле встречается сплошь и рядом. И поэтому кремлевские чиновники ведут себя абсолютно ровно так же. С одной стороны, навязывая обязательную вакцинацию, а при этом нося блокиратор, такой антинаучный блокиратор от вируса.
Как Песков, да-да-да, у него это знаменитое было, да, на лацкане.
Возя с собой команду врачей и принимая ванны из крови, из рогов оленей. То есть вот это вот все сочетание рационального и нерационального, логического и научного, это, в принципе, нормальное свойство поведения любого человека.
Давайте мы сейчас сделаем маленькую паузу и вернемся к нашему разговору буквально через пару секунд.
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
Программа «Археология», специальное интервью. Сегодня наш гость – антрополог, автор канала «Занимательная антропология» Александра Архипова. Саш, насколько российскому населению свойственны вот эти вот магические верования, суеверия, которые в том числе транслируются на самый верх, и вот эти вот массовые кампании конспирологии? Вот я хочу понять, это сугубо российская часть вот этого вот российского патриархального состояния или постпатриархального, или это такое россияне в этом отношении не отличаются от западных жителей, например?
Это называется закон исключенного третьего. То есть мы напрасно считаем, что там россияне, например, все либо пойдут лечиться, лечить свою болячку к врачам, либо пойдут к бабке заговор делать. Как правило, люди делают и то, и другое. Закон исключенного третьего. Так вот, на самом деле это свойственно большому количеству населения планеты Земля. Как бы достаточно небольшого подталкивания, чтобы поход к бабушке, создание заговора стало чем-то популярным. Другой вопрос, что мы считаем, что чиновники, что политическая элита, они должны как бы быть сверхрациональны, сверхразумны. И в своих поступках руководствоваться идеологией блага большинства и максимально четко рационализировать все, что они делают. А они этого не делают, и поэтому нас это удивляет. Они себя ведут как типичная Марья Ивановна. А вот насколько это типично, посмотрите на результаты опросов, которые только что прошли в Германии, где спросили людей, спрашивали про войну России-Украины, и в частности спрашивали немцев, насколько они верят в идею, что на территории Украины есть биооружие. И довольно существенный процент людей сказал, что да, в принципе, как бы не исключено, что биооружие там есть.
Ну, то есть, да, это некое универсальное, но мне кажется, что с Россией речь идет о неком... Ну, не знаю, может быть, я тоже в свою своеобразную конспирологию впадаю, как еще один представитель российского населения, хотя и находящийся за территорией России, что вот эта вот мистика, она... Ну, такая антипросветительская кампания, она сознательно стимулировалась государством, да, включавшим на госканалах астрологические прогнозы, все то, что происходит, я не знаю, там, на РЕН-ТВ, во многом на НТВ, там, «Комсомольские правды». Все это, я понимаю, что это имеет рыночную составляющую, люди покупают такого рода информацию, но это очень на руку сыграло госпропаганде такая, да, дерационализация массового сознания.
Да, я честно с этим согласна. Что у нас произошло? На самом деле, вот за 90-е годы, начало 2000-х, у нас очень сильно в образовании стала как бы популярна сфера клиентских отношений и сервисных. То есть молодые люди охотно шли учиться на менеджера, но на юриста, но при этом как бы, уровень людей, которые хотели заниматься наукой, он падал. В результате этого действительно потребление у нас свелось к тому, что стали популярны разные такие программы. Там, астрология, а теперь что новенькое мы знаем про тайны пирамиды и так далее и тому подобное. И в результате я не думаю, что здесь специальный заговор, давайте сделаем россиян поглупее. Нет, вот я так не считаю. К этому нет каких специальных оснований. Но ориентация на интересы Марьи Ивановны была на телевидении все это время, и в результате из публичного поля постепенно вымывались выступления людей, которые как бы умеют дискутировать, которые могут отстаивать свои точки зрения. Это становилось все менее и менее популярным, и в результате как бы мы имеем ситуацию, при которой Марья Ивановна, она как бы наиболее непопулярная, такой как бы образец для ориентации телеканалов.
Ну да, а вы знаете, я хочу здесь немножко с другой стороны зайти, вообще возвращаясь к большой серьезной теме, к этой войне. У меня такое ощущение, что эта война тоже плод антинаучного мировоззрения. Потому что любой научный просчет, да, cost-benefit, любой просчет сил России и Украины, рациональная оценка российского потенциала, украинского, она не позволила бы развязать эту войну. Но вот здесь, мне кажется, сыграла в ее начале, сыграла роль какая-то абсолютно тупая, слепая, рациональная вера в путинский фарт, в то, что Россия сильнее. Вот как мой коллега Константин Сонин называет триумф воли, да, вслед за Лени Рифеншталь, вслед за Рейхом, и говорить. Действительно, это, так сказать, триумф воли над рациональным знанием. И это то, что, так сказать, начало эту войну, и то, что продвигает эту войну дальше.
Ну, как бы да, и вот эта вот уверенность в том, что нас будут встречать с цветами, с песнями, потому что на самом деле мы идем освобождать, потому что мы воюем с нацистами, мы воюем с англосаксами, но мы никак не воюем как бы с территорией Украины. И
это же та же самая иррациональная вера, которая в американской биолаборатории боевых комаров по кражу сейчас, да, как покрали енота, по кражу российского генетического кода западными учеными.
Да, это ровно оно. И как бы это практически первая война как бы в новейшее время, которая началась по чисто конспирологическим причинам.
Да, в самом деле. И вот мы видим, как вот то, о чем мы говорим, далеко не такая занимательная антропология, она оборачивается просто страшными геополитическими...
Да, и поэтому мой канал называется «Незанимательная антропология». Там не в скобках, потому что я часто пишу, к сожалению, незанимательные вещи.
Незанимательные, да, в самом деле. Еще одно последствие, я думаю, тоже о чем вы говорили и не раз выступаете публично, вера россиян в пропаганду. Она тоже оттуда же берется, да? Люди, верящие в боевых комаров или в то, как, так сказать, притянуть к себе деньги, они также будут верить в то, что украинцы стреляют по своим городам, распинают православного мальчика в Славянске и т.д. и т.п.
Пропаганда дает людям простое бинарное объяснение событий. Мы хорошие, они плохие и так далее. Поэтому пропаганда успешна будет всегда. И, в принципе, опять же, здесь россияне не являются уникальны. То есть, имея в виду, что как бы не то, что вот у россиян есть такой специальный ген, который заставляет их тупо верить в пропаганде, а все остальные не будут так верить в пропаганде. Много проведено экспериментов, которые, к сожалению, показывают все одно и то же и то же, что люди не склонны спорить с мнением большинства. Люди склонны избегать то, что может вызвать когнитивный диссонанс. И люди довольно конформны. Они стараются слушать, подчиняться своему лидеру. Поэтому в этой ситуации как бы, мы имеем тот же результат, который получается в маленьких экспериментах на 500 человек. И да, как бы, ситуация, при которой ты соглашаешься с тем, что говорят по телевизору, она менее травматично, и люди специально к ней прибегают, потому что верить в то, что ты агрессор, это крайне тяжелая вещь.
Ну да, речь идет о как бы о минимизации транзакционных издержек при обработке сложной информации. И, конечно, те вещи, те модели, с которыми вы общаетесь, они предлагают такие очень хорошие, удобные, комфортные и конформные объяснения. Но все же, вот говоря о пропаганде, я пытаюсь опять-таки всю свою конспирологию продвигать. Мне кажется, что существует какая-то вот большая программа государственная, при которой сначала человеку там в течение пары часов рассказывают о зеленых там человечках, об инопланетянах, о том, как, так сказать, мистически там общаться с духами предков. А затем точно так же на той же волне этому человеку рассказывают, как украинцы только что градами обстреляли Киев, собственный Киев. И люди как бы продолжают верить вот в эти сказки.
Как показывают результаты фокус-группы Левада-центра, люди скорее склонны считать, что с телевизора, все, что говорится в телевизоре, это скорее ложь, но воспринимают информацию, исходящую из телевизора, как некоторую инструкцию к действию. То есть в то, что нам говорят, скорее не верят, но считывают в этом инструкции, как надо поступать. И если нам надо говорить, что голосовать надо вот так, мы пойдем проголосуем вот так. Но это не значит, что мы верим в те причины, по которым нам говорят, что надо так голосовать. И это как бы и есть очень важная особенность поведения там россиян в текущей ситуации.
Программа «Археология», специальное интервью. Сегодня наш гость – антрополог, автор канала «Занимательная антропология» Александра Архипова. Вернемся к нашему разговору через пару секунд.
«Голоса проигравших» – подкаст по воспоминаниям эмигрантов первой волны, о революции, Первой мировой и гражданской войнах.
Распутин бежал по саду Юсупова и кричал: «Все ей скажу, все ей скажу».
Ведущие Полина Галуева и Иван Толстой. В эфире по воскресеньям в 19:05 с повторами на следующей неделе.
Программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш гость – антрополог, автор канала «Занимательная антропология» Александра Архипова. Меня удивляет, как люди создают альтернативную вот такой бабл, да, альтернативную картину реальности, когда звонят родственники там из Херсона, из Харькова, звонят в Россию и говорят, нас сегодня с утра бомбили. А им российские зрители, их родственники говорят, нет-нет, вы ошибаетесь, вас не бомбили. С утра нам телевидение сказало, что вас не бомбили. Это вы, наверное, сами себя бомбили.
Есть такой грустный российский анекдот. Звонит пленный российский солдат домой и говорит, мама, это я, твой сын. А Минобороны сказала, что у меня дочь.
Ну вот да, это удивительно. Но опять-таки вас это значит как антрополога, как исследователя таких... Это психоз вообще? Это массовый психоз? Это можно назвать психозом? Тотальная вера в альтернативную картину реальности?
Нет, это обычное совершенно когнитивное искажение. Вот смотрите, давайте приведу простой пример похожего когнитивного искажения. Был проведен знаменитый эксперимент. Несколько лет назад в Ирландии был очень скандальный референдум на тему абортов. Туда приехали психологи, провели эксперимент под видом социологического опроса. Выбрали людей, которые поддерживали аборты и не поддерживали аборты. Ирландия, напоминаю, католическая страна, это все очень проблемно. Соответственно, дальше им предлагалось обсудить по 6 медийных скандалов, связанных с абортами. Одни были, как бы, 3 поддерживали концепцию абортов, 3 не поддерживали. Но на самом деле, в эксперименте половина этих скандалов была полностью выдумана. Заголовки, публикации, имена, все было выдумано, все было сфабриковано. Но людям, которые показывали вырезки из газет, они соглашались, что они этот скандал помнят, и жарко вспоминали разные детали. В том случае, если этот скандал несуществующий лил воду на их мельницу, как бы если он доказывал их правоту, то у них возникало ложное воспоминание. Они считали, что год назад такой скандал был.
Ну да, то есть как бы предустановлены некие установки, да, идеологические у людях, и они реальность подверстывают под эти установки, да, под эту оптику, которая уже встроена у них в глаза.
Знаете, я бы сказала вот таким вот, вот так бы я сказала, что на самом деле Марья Ивановна, мы часто считаем, что вот Марья Ивановна, она глупая, она верит в распятого мальчика и в славянский, и поэтому об этом рассказывает. На самом деле логика, видимо, обратная. Марья Ивановна рассказывает про распятого мальчика, после чего она в это верит.
Саша, спасибо за этот рассказ. У нас на связи была Александра Архипова, антрополог, автор канала «Занимательная или незанимательная антропология». Действительно, то, что она нам рассказывает, говорит, что есть некие общие когнитивные схемы, объединяющие ту самую Марью Ивановну, да, такую, так сказать, типическую Марью Ивановну, дай бог любой Марье Ивановне здоровья, и Владимира Владимировича Путина. И та самая занимательная антропология, которая связана с верой в зеленых человечков, летающие тарелки, на самом деле оборачивается страшной разрушительной войной в Украине и всем тем безумием, в которое мы все сегодня погружены. Это программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода».